Так. Добрый вечер. Значит, мы продолжаем книгу Дер ха-Шем. Находимся в третьей части, во второй главе. Напомню, глава эта называется «Пилот Вешмот», то есть действие использования имен Всевышнего, а также, значит, в скобочках «Кишуфим». Колдовство. Колдовство. До колдовства мы еще не дошли. Когда дойдем до колдовства, расскажу про Билама, Блинедер. Если забуду, напомните. Вот. А пока напомню, на чем мы остановились. Сейчас мы начнем шестой пункт этой главы. И до шестого пункта мы прочитали о том, что Всевышний заложил такую возможность в этом мире, несмотря на то, что душа помещается в материальное тело, а тело помещается в материальный мир, для исправления и до исправления. Даже здесь, в этом мире, как бы в рамках самого исправления, Всевышний заложил возможность человека, во-первых, избавиться от своей материальности отчасти, что одновременно является и средством, и целью, потому что это в конце концов как бы цель она в исправлении тела таким образом, чтобы оно потеряло свою материальность. И это же и средство для того, чтобы можно было совершать в этом мире какие-то действия, не связанные, не ограниченные материальными законами. И вообще-то Рамхаль сказал, что главное средство как бы вот уменьшения материальности человека и использования каких-то духовных возможностей для того, чтобы исправлять мир несколько более прямо, чем просто исполнение заповедей, это использование имен Всевышнего. Я успел сказать, завершили мы прошлый урок молитвой. Молитвой, в которой мудрецы установили, сформировали обращение к именам Всевышнего, к соответствующим именам, соответствующими просьбами. И это как бы построение мудрецами вот такой вот заповеданной дерабоном, заповеданной мудрецами молитвы, оно преследовало как бы две цели. Для нас, для простых людей, которые теперь просто следуют мудрецам. Во-первых, составить именно то обращение, которое будет действенно, скажем так, даже при нашем уровне понимания. Второе, побудить нас молиться не о своих каких-то шкурных интересах, не о том, что кажется нам важным и главным, а о том, что важно на самом деле для всего мира, для всего еврейского народа, для исправления всего. То есть это молитва. То есть молитва – это как бы для нас способ уверенно, надежно воспользоваться вот этой возможностью, о которой здесь говорит Рамхаль. То есть задействовать имена Всевышнего для того, чтобы хотя бы немножко приподняться над своей материальностью и внести в этот мир что-то большее, чем мы можем привнести просто исполнением заповедей. И недаром мудрецы говорят, что молитвы, которые установили, хотя предания Мидраши говорят о том, что молитвы были установлены еще праотцами, еще до того, как был храм и были жертвоприношения. Потом уже позже мудрецы сказали, что вот те молитвы, как они их сформулировали, и то время, когда необходимо молиться, это было установлено напротив, вместо жертвоприношения. Вместо жертвоприношения в храме. Так мы продолжим. Шестой пункт. «Вегине дабар едуа, шаф аль пи ши клаль за иньян эхат гу, дыхайну и цея мигвулея теба». Ине пертеньян рабим, кефи сидрей амацают анимцаот в адрагатеем. Так вот, значит, известная вещь, известно, должно быть это понятно и просто, что несмотря на то, что в общем и целом это одно явление, в смысле вот эта вот способность человека выйти за пределы природы, выйти за пределы материальности, Тем не менее, в этой общей теме, в этом общем явлении есть множество деталей. Согласно порядкам бытия сущих, имеется в виду в этом нижнем мире, ну, то, в принципе, соответствует и высшим мирам, и их ступеням. Кекефи маши Тева нимцот восидрам нотен, кахаю пертей ашпаот, а мистархим ля ашлама адавар беколь пхинатов. Викифизе ирбу протей аскара витнаэйм. Значит, поскольку в полном соответствии с тем, что дает порядок или организация природы бытия, прежде всего здесь, в нижнем мире, так с этому соответствует и множество, все множество видов влияний, которые необходимы для того, чтобы восполнить то, что они должны восполнить. Опять же, напоминаю, тут два аспекта. Первое, собственно, как бы преодоление ограниченных телесных материальных законов, и с другой стороны, некое влияние на их исправление, как оно необходимо в этом мире, как оно может помочь. И тут, я думаю, самое время сделать пояснение и добавить сюда то, что Рамхаль почему-то упустил, хотя у других мудрецов это есть. То есть о чем мы говорим? То есть если мы говорим о том, что есть разные аспекты, в том числе и в том, что человек должен преодолеть материальную природу. О чем это может, о чем речь может идти? На самом деле, я думаю, мы сможем это понять из другого аспекта. На самом деле, сам же Рамхаль в книге «Месилат и Шарим», там, где он говорит о уровнях роста человека, он очень большое внимание уделяет некому качеству, которое называется «Медата Пришус». Это очень важное качество. Настолько важное качество, что мудрецов Талмуда времен второго храма или после его разрушения назвали прушим. Сейчас я поясню, что значит пришус. Пришус, можно было бы сказать, нечто вроде аскетизма, но лучше сказать воздержание. То есть идея вот этого качества, пришус, воздержание, оно в том, что несмотря на то, что Всевышний разрешил человеку восполнять, удовлетворять потребности своего тела, поскольку в этом есть такая необходимость, и разрешил это, скажем так, достаточно в широких рамках. То есть, грубо говоря, все, что кошерно, это все не запрещено, и всем этим человек может пользоваться, как можно было бы подумать, бешефа, так сказать, свое удовольствие. Тем не менее, знали мудрецы, что стоит человеку ограничивать свои потребности. Даже то, что необходимо для поддержания существования тела, можно делать это так, что и тело будет получать от этого удовольствие сверх необходимого, а можно ограничивать себя этому. Причем, вы же понимаете, что такие вещи невозможно заповедать. Эта вещь, она если и будет существовать как заповедь, она может существовать только как заповедь в общем и целом, указывающее направление. Поскольку, ну, как скажем, если человек привык чревоугодничать, так ему тяжело отказаться даже от одной лишней булочки перед сном. Если он не привык к этому, у него нет к этому какого-то природного влечения. Ведь ему очень легко вообще сесть на диету и, как, допустим, рекомендуют мудрецы, есть мясо не каждый день, а только по шаббату. Хотя есть в Талмуде и такое, что тот, кто Тору не учит, тому вообще мясо не положен, не имеет права. Не имеет права кушать живые существа, вот эти, разрешенные ноху, даже со всей кошерностью. Если только он не тратит свои силы, а их нужно очень много, на изучение Торы. Скажем так, это не сказано про наше поколение, но, по крайней мере, в нашем поколении есть мудрецы, которые не едят мясо от шаббата до шаббата. Не едят мясо от шаббата до шаббата. О, так вот, медата пришус. То есть, значит, кроме того, что, как сказал здесь Рамхаль, что у человека есть возможность как бы ограничить влияние материальной природы, телесной природы на свою духовную составляющую и создать этим какие-то возможности, кроме того, что это можно сделать, используя имена Всевышнего, что это действие совершенно мистическое, есть у этого, назовем это, некая предварительная работа, подготовительная работа. То есть, в принципе, человек должен сдерживать свои телесные инстинкты, свои телесные позывы для того, чтобы, ну, скажем так, для того, чтобы именам Всевышнего проще и легче было. Тот, кто идет осветиться, тому помогают, то есть тому идут навстречу. То есть если человек начинает освещать себя с самого начала, с самого своего как бы разрешенного материального поведения, то тогда, конечно, к нему уже идут навстречу. Это Медата Пришус. Это те самые фарисеи в искаженном произношении. Фарисеи в смысле, так сказать, прушим. То есть те, кто отказывали себя во многом. Хотя основное, как приводит, как говорит Талмуд, да, то есть главная характеристика, да, прушим, это было лейхоль хулин аль таарат акойдеш. Сейчас объясню, что это такое. Куаним, которые ели труму, а трума она святая, ее было заповедано есть только в ритуальной чистоте. То есть если вдруг коин каким-то случайным образом оказался на кладбище или в одной комнате с мертвым, то он не мог есть труму целую неделю, пока не очистится пеплом красной коровы. Вот. И вообще, так сказать, в коинских семьях, очевидно, было принято следить за чистотой, за ритуальной чистотой во всех отношениях, потому что время от времени им попадала на стол трума, то есть для того, чтобы, когда они едят труму, это было исполнением заповеди, а не преступлением, в смысле есть труму в нечистом виде, они должны были за собой следить с точки зрения ритуальной чистоты. Так вот, прушим или хаверим называли во времена второго храма те, которые принимали, мудрецы, не священники, обычные евреи, которые не могут есть труму, и уж тем более не обязаны есть в ритуальной чистоте. Так был такой обычай, было такое принятие на себя есть обычную еду только в святости, подобной той, которой, значит, в которой коаним, священники, ели труму. То есть это уже само по себе, то есть удовлетворение вот такой потребности, как бы естественной, человеческой, ежедневной, оно обставлялось, назовем это так, таким образом, что человек это делал, как будто бы приносил жертву Всевышнему в ритуальной чистоте, как это делали священники. Плюс к этому мы находим Раб Хаим Виталь пишет об этом прямо, что для того, чтобы достичь духовного просветления, те, кто чувствовал себя, те, кто находились на соответствующем уровне, удалялись от человеческого общения. Тоже часть потребности, с одной стороны. С одной стороны, это естественная человеческая потребность, жить как бы в обществе себе подобных. С другой стороны, Рамхаль Месилат Ишарим, он специально перечисляет, обращает внимание на грехи, на которые толкает человека то, что он находится в обществе. Причем в определенном смысле это самые страшные грехи, те, которые связаны с устами, лашон ара, то есть злоязычие, ложь и тому подобные вещи. То есть как бы, что я хочу здесь подчеркнуть, что мы видим, что когда человек, скажем так, готовил себя к святости, когда ограничивал восполнение своего рода, своих потребностей материальных, то эти потребности, они были разными. Есть еда, есть общение, есть еще какие-то вещи. То есть это отдельные аспекты, отдельные детали. То есть каждый из них, он требует работы, отдельной работы над собой. То есть таким же образом, аналогично, когда человек как бы освещается употреблением, то есть использованием имен Всевышних, то есть как бы уменьшает как бы давление вот этой материальной природы на свою духовную составляющую, точно так же у каждого имени есть свои области применения. Одно, второе, третье, в каждом аспекте. Да, так вот. Вакифе азейрбу пирте аскарата тветнаэм, то есть и в соответствии как бы с множеством аспектов, в которых человек может и должен бороться со своей материальностью, Значит, соответственно, есть и множество разных вариантов упоминания имен Всевышнего. У Бейцея азот ацмаш и захар, но мадригот аль мадригот им отца, коль шар клалей адварим амитпартим бипертегим. И вот в этих выходах, то есть самой идеи выхода за пределы материальности, соответственно, есть не только аспекты, в которых человек может выходить, а может не выходить, а есть и уровни, больше, меньше, понятно. То есть одно дело просто пришус, вот о котором мы говорили, то есть просто воздержание, да? Сохранение себя. Вот. Кстати, это вещь очевидная, если уж мы говорили о пришусе. Про Виленского Гаона известно, что он не ел ничего особенно вкусного, вкуснее, чем черствый хлеб. И не пил даже воды, которая была бы слишком горячей или слишком холодной. Потому что физические вкусовые ощущения от еды слишком сильные для Виленского Гаона, они уже притупляли тонкость его восприятия духовных вещей. То есть чем меньше человек погружен в разного рода материальные удовольствия, даже если они абсолютно кошерные и справедливые с какой-то общей точки зрения, тем грубее его способность ощущать духовные вещи. То есть максимальное отстранение от удовольствия этого мира, не в ущерб работоспособности и ясности ума, оно делает восприятие человека тоньше, делает его более чувствительным к духовным вещам. Понятно. Да, так вот. И в этом тоже, как бы, в самой идее вот этого выхода за границы телесной природы тоже есть уровни. То есть одно дело просто воздержание, другое дело воздержание Виленского Гаона, третье, так сказать, это действительно глубокое использование с пониманием имен Всевышнего, сосредоточенная молитва. Сосредоточенная молитва, после которой, если сосредоточиться и помолиться, то человек может чувствовать себя как заново родившимся. Хотя и для этого тоже нужна подготовка. Кстати, тоже не так просто. Про тех же Хасидим Ришоним, то есть мудрецов времен эпохи второго храма, Гемора пишет, что они к молитве подходили очень серьезно. Час они молились, час перед этим они готовились к молитве. То есть человек готовился к этому. Не просто так начинал молиться и все. А потом час еще возвращались в материальный мир. Вот так примерно. Так вот, и в этом тоже есть разные уровни. То. Седьмой пункт. Вегине алиесот азе омет имаце айхолит ли адам ли иштамеш бенимцот бешимуша рухани, кмоши захарну ли мала, велифоль пулот гарот вихазакот, маше эйна бэйвшарут ашимуша гашми. То есть я сразу скажу, прежде чем даже переводить буду, я не понимаю, что имеет в виду Рамхаль в этом месте. То есть у меня есть два варианта. Я на выбор предложу, а там посмотрим. В любом случае, ни один из вариантов сам по себе не глупость. Но что именно имеет в виду Рамхаль, скажем так, я не понимаю. Сейчас объясню, какие варианты и что, собственно, я не понимаю, почему. Так вот, вегины, алиесот азе умет и маце и холит ли адам ли иштамеш бы немцот бы шемуша рухани. Так вот, на этом основании, то есть Рамхаль как бы продолжает, на первый взгляд, добавляет новую вещь. Да? Так вот, на этом основано способность человека использовать сущими, в смысле, очевидно, то есть такое ощущение, что он имеет в виду материальные объекты этого мира, да? Использовать как бы предметы этого мира духовным способом, как мы объясняли выше, и совершать действия великие и значительные, которые невозможно совершать как будто бы в использовании тех же самых предметов, в их материальным способом. То есть такое впечатление. слова Рамхаля, как он их говорит здесь, они как будто бы говорят так, что на том же самом основании, то есть вот как человек может использовать слова свои, обращение ко Всевышнему, молитвы, как духовный инструмент воздействия на этот мир, также он может совершать и какие-то физические действия над физическими предметами, так что их действие будет выходить за пределы обычного воздействия материального мира. Но примеров тут как бы привести тфилин, да, то есть так называемые все ташмишек душа, да, сефер Тора, то есть мы используем пергамент, да, из которого можно было бы сделать что-то другое, мы используем для того, чтобы создать предмет, который используется для святости, для чтения Торы, тфилин. И можно найти массу вещей. В конце концов, те же самые деньги, проклятые деньги. Их можно использовать по-разному. Можно приобрести себе лишнее удовольствие. И это то, что мудрецы называют просто выбросить эти деньги на ветер. Можно использовать их на благое дело, так чтобы приобрести за эти деньги себе долю в будущем мире. Вот. Можно сделать что-то среднее, то есть использовать их для того, чтобы обеспечить себе возможность сделать что-то святое. Ну, то есть просто как бы удовлетворять свои потребности ровно настолько, насколько это нужно. И понятно, что если первый вариант использовать денег, это просто вред человек себе наносит и никакой пользы не приносит, то между вторыми есть разница, между тем уровнем пользы. Использовать деньги, как средство достижения того, что на самом деле нужно, или напрямую как приобрести себе, сразу приобрести себе долю в будущем мире. Я утрирую, конечно, но в принципе, как бы, то есть когда человек отдает деньги на благотворительность в чистом виде, не имея с этого ничего, да, ни почета, ни уважения, ни какой-то задней мысли, так он прямо покупает делянку в будущем мире. То есть это недаром деньги, они на самом деле являются символом этого мира, мира, в котором человек находится, для того, чтобы использовать его для приобретения будущего. Деньги это, в этом смысле деньги это как бы такая квинтэссенция. Сама идея этого мира, который нужно использовать. Как бы вот пример. Как будто бы об этом говорит Рамхаль, да, то есть, что и у обыденных предметов этого мира есть тоже два варианта использования. Можно использовать их по назначению, и не более того, как лопатой копать землю для того, чтобы получить какой-то урожай. Можно ту же самую лопату в какой-то ситуации использовать как минимум, как заповедь. О, но продолжение с этой точки зрения, оно мне не совсем понятно. Везеки гине адон баругу и хин сидрея мацеют векананатейгим альзе дерек шекулям никшарим зе везе векулям плуим бешпаатов избарак шмо шезахарну бе офен шеке иштаме шехат мен ашпаот аль еде аскарат и хат ме ашматов избарак шмо к Моше Захарну, гинати валет мизел талда, альцов и шталшилу. Так вот, продолжение того, что здесь говорит Рамхаль, оно как бы, оно выпадает из этого объяснения, неуместно. Вот. Так вот, везе, то есть все вышесказанное, да, то есть оно возможно и существует потому, что Господь благословенный, Он приготовил порядки бытия, и механизмы как взаимосвязи между ними. Опять Рамхаль как бы упоминает о связи духовных миров с физическими. А понятное дело, так сказать, что источник влияний, который возникает в духовных мирах, он находится в именах Всевышнего. То есть имена Всевышнего в этой иерархии, они находятся на вершине духовных миров, поскольку это даже не духовные миры, а сама божественность. Если уж называть это миром, то мы назовем это миром божественности. То есть это как бы исходный источник всех этих влияний. Да, так вот, Всевышний приготовил, да, весь этот механизм так, что они все связаны между собой, с самого верха до самого низа. И все они зависят от влияния Его, о которых мы говорили, то есть от имен Всевышнего. Это и есть Его влияние. Таким образом, что когда человек использует одно из влияний тем путем, как мы сказали, то есть упоминая сами имена Всевышнего, то есть как бы инициируя эти влияния, так из этого порождается порождение до самого конца всех этих причинно-следственных связей. То есть буквально, что если человек использует имя Всевышнего, то это имеет продолжение до самого низа. И вот тут у меня сомнение. Какая связь с предметами, ну, которые можно использовать обыденным способом, их можно использовать необыденным способом? Какая связь с упоминанием имен Всевышних?
Аналогия.
Есть идеи?
Ну, все состоит из буквы и сотворения предмета мира.
Он говорит о упоминании имен Всевышних.
Ну, аналогия. Можно буднично, можно нет. Аналогия тут, аналогия там. Как предметы, так и имена. Нет?
Может быть.
Ну, как бы, как
еще раз, я сомневаюсь, но я думаю, может быть, Рамхаль имеет в виду благословение, в том числе на еду. То есть, кроме молитв, мудрецы еще упомянули и, в смысле, кроме молитв, которые мы уже упомянули, мудрецы еще установили и благословение. Благословение не только на заповеди, но и благословение на удовольствие.
Так вот же это
есть такая там хасидская история. Конечно, хасидская, да, но... Значит, как хасиды бегут посмотреть, как Рэби берет яблоко, благословляет на него и ест. Ну, их спрашивают, не хасиды, допустим, Мяснагнев, да? Я условно говорю, да? А что он такой, что не видели, как люди едят яблоко? И ответ такой, да, что ты берешь яблоко и благословляешь на него для того, чтобы яблоко съесть. Ну, мудрецы постановили, тот, который ест без благословения, все равно, что ворует. А Рэби берет яблоко и ест его для того, чтобы благословить Всевышнего. Хотя тот, который ест яблоко и благословляет для того, чтобы съесть, он тоже исполняет заповедь мудрецов. Но идея, она в этой массе, как бы она подчеркивается очень хорошо. То есть, когда мудрецы установили благословение на еду и на разного рода получение удовольствия, не только связанное с едой, они превратили обыденное действие для удовлетворения своих собственных нужд в служение Всевышнему. И как раз вот этим путем, о котором говорит Рамхаль. И когда люди несведущие, увидев благословляющего еврея на еду, говорят, ну, сказал свое заклинание. Они недалеки от истины. Потому что, как объясняет Рамхаль, правильно употребленное имя Всевышнего в правильном контексте, оно как бы рождает соответствующее духовное влияние в этом мире. И вот благословение. Мы о них забыли, скажем так, когда говорили о молитве. Но это тоже часть служения. И тоже часть служения, выводящая человека самого и следствие тех действий, которые он в этом мире совершает, за рамки обыденной природы. То есть то, что было раньше, просто взял и поел, превратилось в действие. Что возвращает нас к прошлым, которые превращали свою еду в жертвоприношение, в священное действие. То есть вот это вот сила имен Всевышнего. Сила правильно составленных благословений. Превращает обыденное действие, которое можно было бы рассматривать просто как потребность человека, в священное действие. И в этом, в принципе, важно понимать, я об этом уже говорил, но здесь это уместно снова повторить, что Всевышний ждет от человека, и заповеди даны для этого, не для того, чтобы человек жил в этом мире, а для того, чтобы он использовал как средство для того, чтобы оказаться в другом мире, создать другой мир из этого.
Вообще-то может соединить?
И те, как бы соединить. Можно и так сказать.
Идея именно в соединении, а не просто в переходе. Вот
сказано, будет уничтожен.
Так же материальность не уничтожается, она подчиняется.
Но она исчезает в том виде, рыбури.
Она становится прозрачной, но она полностью не исчезает.
Я бы хотел просто, чисто технически, или если хотите, педагогически, я бы сейчас хотел избежать этих объяснений, потому что значит материальность не исчезнет, а сохранится, это долго объяснять, да и, боюсь, не каждый поймет.
Но Рамхаль говорит.
Рамхаль, что говорит? Не все же, как бы, да? Но смысл в том, что материальный мир, как мы его себе представляем, он должен исчезнуть, он должен стать другим, совсем другим. Совсем другим. То есть, если сохранится что-то из этого мира, точнее, пусть даже и все, оно сохранится на уровне каких-то идей, которые мы сейчас не воспринимаем или воспринимаем отчасти с трудом. Человек воспринимает этот мир очень грубо. Настолько, что способен сохранять убеждения, глядя на этот мир, что Всевышний этот мир оставил или его нет вообще. Это очень грубо. И поверьте, наше восприятие, ну как бы людей религиозных, соблюдающих и даже изучающих Тору, восприятие буквально этого мира, оно мало чем отличается от восприятия атеиста, самого матерого и махрового. То есть на уровне ощущений, на уровне телесного восприятия этого мира мы практически не отличаемся. Поэтому говорить о сохранении материальности в каком-то виде, я считаю, педагогически неверно, потому что это больше запутает людей, чем объяснить то, что происходит. Вот. Так вот, вполне возможно, что здесь Рамхаль говорит о благословении. И благословения разные, вино, фрукты, хлеб, есть благословение после туалета, есть на радугу, ну ничего. Кигины уйсбарах шмо и маце лекаров беатошем кифимаши седерве раца, ибо он, на чем это все основано, где источник всего этого? Ибо он, благословенно имя его, он найдется для того, кто взывает к нему по имени, в соответствии с тем, к какому имени взывает, так он и найдется. Кефимаши сидер вераца, согласно тому, что сам он постановил. Ваира тоаор, ваишпия ташпаа, и будет он светить тем светом, и даст то самое влияние, да, от которого зависит, Шиботалю Мацуитайня на уоми вукаш, от того, что, ну, от которого зависит то, что человек просит. Ну, это точно про благословение. Отцов и нянша гашпша бегашми, до конца того, что в материи. То есть, ведь что мы делаем, когда благословляем, например, приаец? Благословляем плоды дерева. То есть, вот я сейчас съедаю плод дерева, но я благословляю Всевышнего, чтобы он дал эти плоды в этот мир. Ну и так со всеми вещами. Вамнам одиньяна и хатха как обойдры из баракшмо, альзедерех, бауки, гине амрахим кулам, беколь мадригатеем, гине нимсар байдам кох, лифоле пеулоче нимсар леем. Да, так вот. Есть еще некое явление, похожее на это, есть некая возможность. Да? То есть, изменять этот мир, воздействовать на него не прямым материальным способом, а духовным. То есть еще одна возможность заложена Всевышнего. Значит, и это похоже на использование имен, и даже может технически напоминать это, но это отличается. И эта возможность, она связана с ангелами. Есть масса ангелов. То есть между влияниями Всевышнего, между отдаленными духовными силами и материальным миром, природой материального мира, находятся полчища ангелов. У них тоже есть своя работа. они все исполняют свою работу согласно, значит, согласно распорядку. Да? Каждый за что-то отвечает. Вот. Так вот, дана Всевышним сила, естественно, ангелам, да, совершать определенные действия, та, которая дана. Вегины эйнам поолим битмиду телокефе аседа шуздар вангага ативит атмедит шелеулам. И естественно, то есть все эти ангелы, то есть каждый из них в отдельности, они не действуют постоянно, как некая действующая постоянно, как постоянно действующая сила. А все это происходит согласно порядку. Уж не помню, кто приводил этот пример. То есть время действовать ангелу ветра, и он дует. Да? И есть сила, скажем, ангелу дерева сопротивляться этому. А
это Рамбам.
Спасибо. Да. А то есть все конкретные природные явления, они происходят в этом мире через ангелов. Как Рамхаль приводит слова мудрецов о том, что над каждой травинкой стоит ангел, который заставляет ее расти. Амнам ешбе кахамши и халим лифоль мимина паулаги и ютерми маши паулим бутмедут. О, так вот, и здесь тоже заложена некая возможность. То есть один и тот же ангел может совершать свои действия с обычной, как бы, предусмотренной самим Всевышним на данный момент силой, или обаятеркох выхозок шелок и седер от меди, а может, то есть есть у него возможность, есть такой резерв, когда он может действовать сильнее. Ангел, который отвечает за рост урожая, он может работать обычно, как бы в своем обычном режиме, и это даст обычный урожай. А можно подстегнуть его, заставить работать сильнее, и урожай будет необычный. Вот это вопрос, каким образом, да? Вот. Как же его заставить, да? Вот. Убезеде рехифалю помим работ бемаасим анисим ванифлаот. И именно таким образом действовали часто, как бы, совершая чудеса. Рамхаль не говорит, кто, ну, видимо, кто-то действовал, да? Вот. Договорился с ангелом, допустим, реки, чтобы остановить воду, да? Сейчас, секундочку. Убезе дерех и фалу по амим работ бемаасе анисим ванифлаот, ши ходшу баулам кефи рацану из барах, шмо бет шерце. То есть таким вот образом совершались чудеса много раз, да, которые происходили по желанию Всевышнего. Понятно, что невозможно против. Я потом приведу. Ве амнам раца адон баругу венатан кавот лишмо ши искер аля млахим лифи аседер шесидер. Дехайну, аль-млахей пуула, это шем, шемит яхеслу из барахшмо, аль-шема ашпа, шебо нитля, айняна гукуло, ину юхраха малах, лифоль бе ато кох, айотер, шенимсар бе доле ато пуула. Сейчас это все объясню. То есть что сказал? Что говорит Рамхаль? Дал Всевышний такой почет имени его, что если упомянуть это имя ангелу, если встретишь, правда, Рамхаль не объясняет, как его встретить, то есть если поймать ангела, да, и заставить его слушать то, что мы говорим, и обратиться к нему по имени, то есть, в смысле, обратиться к нему от имени Всевышнего, от соответствующего имени, которое, как бы, является корнем того самого влияния, которое ангел продолжает, то он будет вынужден подчиниться этому имени Всевышнего и проявить самого себя, как бы свою силу, свою задачу с большей силой, с большей энергией, назовем это так, чем это, как бы, заложено в природе. Вот. Здесь Рамхаль не объясняет, как поймать ангела, да? Вот. Хотя есть имена известные, более-менее или неизвестные имена разных ангелов, которых можно вызывать, есть предания.
Возможно, человек должен быть духовно выше, чем этот уровень ангела.
В первую очередь.
Его духовный уровень, чтобы он должен, как бы, это
не совсем. Только если Всевышний пошлет.
Ну, в том смысле, что понятно, да? Сами могут видеть.
В смысле, сами нет, они сами ничего не могут.
Сами человеку нет, не по приглашению человеку.
Не могут, конечно, мы видим в Танахе свидетельства, как к человеку приходили ангелы.
Да? Это были посланцы.
Манох, да, как к Аврааму приходили. То есть, когда Всевышний посылал ангелов, они приходили, а куда им деваться было, да? Но прийти как бы по своему желанию нет. То есть, судя по тому, что я читал об этом, то есть для того, чтобы заставить их что-то делать без того, чтобы Всевышний послал, их ловить надо было.
Подлавливать. Это от Михаила Ивановича.
В смысле, а ловить это же все равно Всевышний позвал.
Ну, конечно, он дал это. Нет, он дал такую возможность человеку по своей воле это сделать. То есть оставил как бы зазор, дыру, как бы, в которую человек может вмешаться. Да, так вот, я что вам скажу, да? То есть эта вещь, либо я не понимаю вообще, что здесь Рамхаль говорит, да, либо в любом случае эта вещь, как бы она такая запредельная. Да. Во всяком случае, когда мы читаем соответствующие книги, и там упомянуты имена разного рода ангелов, мы не предпочитаем даже не произносить их полностью, да, потому что... Ну, сейчас дальше Рамхаль объяснит, что в принципе есть такая возможность, но не надо играть с огнем. Вот. То есть это, я бы так сказал, что это чисто теоретическое такое в нашей ситуации. Вот. Хотя, может быть, в принципе, ведь среди, среди тех как бы текстов, которые составили мудрецы, есть не только упоминание имен Всевышнего, но есть и упоминание имен ангелов.
Где-то в одном.
Конечно. То есть упоминание имен ангелов тоже. Возможно, Рамхаль это имеет в виду. Вот. А уже в каббалистических книгах, там, где эти упоминания есть, то, очевидно, все они находятся на месте. Ну, то есть... То. О, в немцу беньянзе шней шарашим. Вот это как раз... Намечен вопрос-ответ. И есть у этого два корня, как бы, два основания. То есть, сейчас поймем. Аришону аскарат шмо из баракшмок, моше карото шиянегу, вэмши хальедэй зэми мэнну ашпа шебэамшаха и худшу няни маше и худшу. То есть есть первое основание, как бы первый фундамент, который как бы позволяет вот этому всему совершаться. Первый фундамент, на котором это основано. Да? То есть это само по себе упоминание именно Всевышнего. Вот как вот можно позвать и ответят. И это упоминание имени Всевышнего, оно, как уже говорилось, привлекает, да, то есть инициирует соответствующее влияние, которое имеет соответствующие последствия. В Ашини... Ахриях это млахим, аль едышмо избарах, шейфалю, маши бейдам лефоль, ютер аля седер отмеди. А второй корень, это заставить с помощью имени Всевышнего ангела совершать те действия, которые он должен совершать как бы обычно, да, без упоминания имени Всевышнего. Да нет, это разрешение, оно с самого начала дано, да? То есть как бы дано. То есть это как, то есть человек может воздействовать на ангела от имени самого Всевышнего без специального разрешения на это. Может прийти к нему и, зная как бы ключевое слово, он может заставить его делать.
А ты же как бы понимаешь субординацию, произнеся имя Всевышнего, а потом же ангела, правильно?
Нет, это он, Рамхаль как раз и говорит о том, что это не обращение ко Всевышнему, а это напрямую к ангелу. Две вещи. Всевышний дал человеку имя свое для того, чтобы взывать к нему, и дал еще, как Рамхаль здесь говорит, дал почет имени его, чтобы ангелы, услышав это имя, они подчинялись. Это не совсем то, что я думал, но не важно. Амнам эншу мехат меняни маэлу мухлатим леколь рационоши леадам. Однако, ни одно из этих явлений, оно не подчиняется желанию человека полностью. То есть Рамхаль неоднократно подчеркивают это, и другие мудрецы тоже, что это работает ровно до тех пор, пока работает. Есть даже мидраш, который говорит о поколении первого храма, поколении разрушения первого храма, когда он был разрушен, что когда пророки наставляли это поколение и говорили о том, что Всевышний накажет вас, разрушит Иерусалим, да, приведет врагов. Мидраш говорит, что мудрецы, в кавычках, этого поколения, они говорили, мы окружим его стеной огня, мы окружим его стеной воды, то есть, ну, в некотором смысле, как поколение Вавилонской башни, то есть, а мы воспрепятствуем воле Всевышнего, да. И Мидраш продолжает, что сделал Всевышний, перепутал имена ангелов, поменял, сменил коды доступа, да, и в критический момент они кричат ангелам, а ничего не получается. Ангелы не те, то есть или просто не приходили, или не тех вызывали, то есть все, сменил пароли. И все. То есть это такой важный момент, да, что несмотря на то, что Всевышний дал человеку, и не только использовать имена святые, там, даже приказывать ангелам, еще мы дойдем, но уже не в этот раз, мы еще дойдем до колдовства, да, вот. То есть Всевышний дал человеку многие возможности, да, тем не менее все эти возможности, они существуют ровно до той секунды, когда Всевышний знает, что это будет полезно. Полезно как бы с точки зрения исправления мира. Не обязательно полезно для этого конкретного человека, но с точки зрения исправления мира это будет полезно. А если бесполезно, ну, значит это не будет работать. И нечего удивляться. Потому что все равно власть только у Всевышнего.
Простите, то есть правильно я вас понял, что есть некая такая система предохранителей, да? То есть как бы нельзя использовать эту силу
понапрасну. Нет, это другая вещь. Об этом мы еще не говорили. Нельзя использовать понапрасну. Но в том-то и дело, что как бы вот с этой точки зрения, Рамхаль как расскажет об этом, 100% защиты от идиота нету.
То есть мы видим как бы, в разных культурах, да, ситуацию, там, когда люди, называемых магами, неважно кем, они призывают, скорее всего, призывают именно ангелов, знают какие-то имена ангелов.
Может быть.
Используют их, причем как бы в самых разных целях. То есть тогда получается вот эта система предохранителя, система предохранения, она не совсем, не всегда работает.
Я же об этом и говорил, что как раз это я имел в виду, что при всем при том, да, что сама Тора, мудрецы говорят о том, что использовать даже святые имена нужно с оглядкой, причем с очень большой оглядкой. То есть лучше понимать, для чего их использовать, а не просто для каких-то своих шкурных целей. Теперь сама идея, что это следует использовать только для продуманных и действительно важных вещей, она не отменяет, что человек может воспользоваться этим и воспользоваться больше себе во вред, чем на пользу.
Я правильно понял то, что он сказал? Значит, это попустительство для исправления мира.
Это свобода выбора.
Нет,
Всевышний дал человеку свободу выбора.
Если у колдунов это получилось, значит, это нужно для исправления мира.
Ну, конечно. В самом глубоком смысле.
Наверху все понятно.
Даже от противного, да? Пока существовало идолопоклонство по-настоящему, пока существовало дурное начало, которое толкало человека на идолопоклонство, толкало человека к идолопоклонству. О чем это говорит? О том, что система поклонения идолам работала? Или, во всяком случае, она создавалось такое впечатление, как она работает? Точно так же, как и материальный мир со всеми его достижениями технологическими. Мудрецы постоянно говорят о том, что это на самом деле иллюзия и все только воля Всевышнего. Тем не менее, мы живем в полной уверенности, что закон Ома помогает нам хранить мясо летом, чтобы оно не портилось. Да? Электричество или еще что-нибудь. Да? Хотя на самом деле, как бы, если бы не грех Адама, не остальные грехи человеческие, и так бы обошлись. Без электричества. Но у человека есть ощущение, что законы природы, они действуют объективно. Но это только ощущение. На самом деле они... Но законы природы, да, которые как бы выглядят более объективные, чем, скажем, законы колдовства, обращение к именам или там, возможно, они ощутимы такие, как бы, они ощутимы. Вот. Человек все-таки материальный, то есть и само материальное тело человека, оно живет в соответствии с законами природы большей частью. Ну, все, что касается там медицины, поддержания тела, оно обычно работает. Хотя время от времени приходят известия о чудесах больших или меньших. Есть чудеса менее явные, да? Я бы сказал так, обычно плохие новости, они приходят в виде неявных чудес. Ну вот как, не дай бог, да, приходит человек к врачу, там раз у него диагностируют болезнь в запущенной стадии, да. Мы же не знаем, когда у него появилось, да? Два года назад, конечно. Вот. И более явные вещи, когда у человека там находят, да, диагностируют у него, там, не дай бог, да, рак, да, а потом в один момент приходит и как будто ничего не было.
Ошибка.
Причем в таких ситуациях, когда ошибка бывает маловероятна. Когда много раз повторяющиеся анализы, ну, там они показывали наличие какой-то болезни, а потом она исчезает. С применением нетрадиционной медицины или без применения нетрадиционной медицины, но эти вещи известны. Вещи известны.
В медицине вообще там ничего твердого нет.
То есть вот мы говорим, что в свое время мир жил все-таки в системе такого идолопоклонства, она работала. Ну или создавалась иллюзия, достаточно серьезная.
А не было пользы.
Реальная, ощутимая польза. Это я просто упомянул в качестве примера, что.
Не, ну какой-то наглядный пример.
Да.
Вот. И тем не менее, мы сейчас видим всех этих чудесников, которые периодически взывают.
Но они не так явно работают. Знаете как? Есть такая история в Талмуде. Значит, есть история в Талмуде про мудреца времен Талмуда, Абай. Это уже как бы после разрушения второго храма. Там, я не знаю. Третий, четвертый век примерно, да, нашей эры. Значит, как он изучал законы того, как благословение на хлеб делается, и во сне к нему пришел царь Минаше, был такой царь времен первого храма, знаменитый идолопоклонник, и он, значит, рассказал ему 300 разных законов, разных тонкостей. Такой как бы. Такое было исправление для Минаши, для Абая, то есть вот он услышал 300 тонкостей, как это делать правильно и точнее. Вот. И Абай тогда его спрашивает, раз уж, да? Говорит, как же так, да? Если вы были такие мудрые, как же вы служили идолам? А он был один как раз из нечестивцев, так называемых. Вот. А тот ему говорит, жил бы ты в наше время, побежал бы служить идолам, задрав лоб сердак.
Задрав пиком.
То есть, не... какие-то, скажем, люди недалекие, да, или особенно экзальтированные, да, там, они пошли бы служить идолам, а столпы Талмуда, да, талмудической мудрости, железные головы, да.
Руки.
И
баланс.
То есть они никакой не ренуцируют, да?
Конечно, но смотрите, это же простая вещь. Много раз об этом говорил, да. Ведь это же все объясняет. Посмотрите историю до Геродота и после Геродота. Сам Геродот, я бы сказал, водораздел. Потому что, с одной стороны, Геродота называют отцом истории. Ну, потому что он как бы...
Собрал и записал,
да? То есть он как бы, описывая современный ему мир, он как бы образец историка на все будущие поколения. Записывал... свидетельства, сам много чего видел, да? Но когда он начинает описывать историю, предшествующую ему, то ну, говорят, что он просто как бы попал под влияние египетских жрецов, а они его чем-то там напоили, накормили, то есть то, что он писал о предыдущей истории, о древней, похоже просто на наркотический бред.
Хотя, скорее всего...
С точки зрения как бы ученого человека, естественно. Да? Вот. А Талмуд он это объясняет. А Талмуд говорит о том, что был Ецер, то есть было такое, было специальное дурное начало, специальное основание для человеческого стремления служить идолам, и оно в какой-то момент прекратилось. Вместе с ним исчезло пророчество. Исчезло пророчество, исчезло другое, дурное начало. И, кстати, не только Геродот. Еще вам как бы признак, да, то есть это как бы маркер, да, то есть вот этого события, перехода. Александр Македонский с его завоеванием. То есть это же был полный нонсенс. То есть существовали империи могучие, великие, то есть судя по тому, что мы можем там о них слышать и читать. Персидская там империя, до нее Вавилонская империя, Египетская. Да. Греки, вот эти дарийские греки, которых собрал под свои знамена Александр Македонский, с точки зрения этих цивилизаций, они были просто дикарями. И вдруг они показывают чудеса разума и технологий. Занимались спортом, придумали самое примитивное военное искусство, что-то вроде фаланги, да? И малым количеством, вот как нож в масло. Да?
Сложно. Сложное.
Ну,
дальше не будет.
Скажем так, по сравнению с современным, да, то есть оно достаточно примитивное. То есть вся идея была всего лишь в организации совместных действий, да, построить, да, с военной точки зрения, да, строевая подготовка это самое примитивное. Самое примитивное проявление военной мысли. Да? То есть просто взять, построить тренированных людей, то есть научить их более-менее подчиняться одной команде, действовать совместно, и они опрокидывают армии, которые превосходят их по количеству в разы, если не в десятки раз. То есть что получается? Что персы, там, вавилонцы, они были какими-то, ну, то есть, дебилами, что ли?
У них не было войск.
Правильно, не было ничего. Вот и смотрите, что Греция, да, то есть, вот это вот, как бы, новый исток, новая основа цивилизации греческая, она вообще навела порядок в использовании физических законов природы. Там появляются зачатки науки, военные уставы, то есть... Понимаете? Инженерное какое-то искусство начинает появляться. Геометрия, там, что-то еще, да? Вот.
Начало нашей эры.
То есть это вот началась наша эра. Понятно, что с точки зрения как бы марксистско-дарвинистской, да, ну да, люди произошли от обезьяны, и тут произошел качественный скачок. Да? Появилась логика. Появилось некое упорядоченное мышление, которое позволило грекам как бы соорганизовать свои материальные возможности, оптимизировать эту ситуацию. А до этого люди были как бы более религиозные, более серьезно как бы относились, да, к своему идолослужению, полагались на богов и поэтому страдали. Да? Вот. Как только греки начали меньше полагаться на богов, сразу ситуация изменилась. С точки зрения же нашей, как бы, религиозной, да, человек произошел не от обезьяны, а человек произошел чуть ли не от пророков, то здесь должна быть кушия, то должен быть вопрос, как же так? Как же так? Как это египтяне, да? Которые, кстати, не только с точки зрения религиозной, есть материальные объекты, свидетельства того, что... Что можно свалить теперь только инопланетян?
Да?
Пирамиды. Да ладно, пирамиды.
Да, стена храма.
Бабик, да? Стена храма. Стена храма. Вот у меня сейчас... Да, у меня сосед сейчас, экскурсовод по этим, по туннелям, который под храмом. Да, так он рассказывает, там есть камень, положенный в основании стены, который весит 300 тонн.
Не так, что Шем заложил
туда. Да понятно, да, как бы, то есть ясно, что это...
А Шамир, вообще, что это было?
Ну, это как бы, Шамир это предание, это мидраш. Живого Шамира никто не видел.
Ну,
Да, а камень в 300 тонн – это научный факт. Он там лежит.
Вот там левша мучил Шамира. Подковывал его.
Так.